Какие у вас чувства сейчас, когда уже прошло много времени с начала вашей борьбы за Химкинский лес? В связи с тем, что, называя вещи своими именами, вы потерпели поражение.
Вообще, само это сопротивление, оно очень много дало не только нам, людям, которые в этом принимали непосредственное участие, там, я, моя семья, мои друзья, оно еще очень много дало вообще российскому гражданскому обществу, потому что мы хотя бы смогли приостановить этот проект, и мы смогли показать, что плохим решением, которое принято на самом верху, надо сопротивляться. Другое дело, что сила, с которой мы столкнулись, она, конечно, была с нами совершенно не равна. И решение, которое было принято, не менять маршрут трассы, потому что мы-то не то, что боролись против того, чтобы дорогу строили, мы же боролись за то, чтобы просто ее отодвинули, чтобы она пошла другим маршрутом, более спрямленной траектории, который был бы более дешев для реализации и который бы сохранял лес. Но, к сожалению, власть поступила российская в своих самых ужасных, жестоких традициях, потому что людей просто сломали через колено. Мне очень грустно об этом говорить. У меня сразу перед глазами лицо Миши Бекетова, которого убили из-за этого проекта, лицо покалеченного Кости Фетисова. Вы знаете, как у Солженицына в «Архипелаг ГУЛАГа», он говорит о том, что цель никогда не оправдывает средства. И вот как бы российской власти не хотелось продавить этот маршрут, идти на убийство и на то, чтобы калечить людей, я вспоминаю десятки людей, которые в Химкинском лесу в лагере получили физические увечья, ну, слава богу, более легкой формы, чем у Константина или у Михаила. Я понимаю, что да, действительно, цель не оправдывает средства, и никакие там самые быстрые дороги, никакие там коррупционные схемы не стоят того, чтобы убивать людей. Но всем нам это очень много дало. Я напоминаю, что у нас самый крупный первый митинг оппозиции, он был в 2010 году, его вел Артемий Троицкий, и на нем выступал тот самый Юрий Шевчук, звезда и человек, который нас очень поддержал в тот момент. И, собственно говоря, тогда впервые собрался такой серьезный, крупный митинг, ну, после вот тех вот лет, которые прошли, вот, ну, сразу после Советского Союза были, конечно, крупные митинги, но потом было некое такое охлаждение. Ну, и вот новая волна такого гражданского самосознания, она началась вот с нашего Химкинского леса в 2010 году.
Некий подъем в 2010 году был, но сейчас-то наблюдается спад, и очень многие люди из самых разных оппозиционных движений в России говорили, что у них опустились руки. Вы не опускаете руки? Нет ли ощущения, что вы продолжаете делать то, что не можете не делать, но при этом, что все это безнадежно?
Я просто не думаю про то, надежно это или ненадежно. Я делаю то, что в моих силах. Вот в данный момент, поняв, что в России я не могу просто работать в полную силу, я уехала в ближайшую к России страну, Эстонию, и я продолжаю начатое дело, а именно я поняла, что самое важное – это бороться с пропагандой, с цензурой и писать о том, что действительно важно. Для меня, честно говоря, кажется, самая важная на свете тема – это тема экологическая. Без нормальной среды обитания не будет вообще ничего. И поскольку страна Россия – это страна, которая живет за счет ресурсов, и не только нефть, газ, но и земельные ресурсы, водные ресурсы и так далее, это то, чем она располагает, и то, что сейчас российские власти так легко переводят в деньги, то, на чем они так легко делают свою прибыль. Люди, которые стоят на этом пути, это настоящие герои, им нужна помощь, прежде всего информационная, поэтому вот мы с товарищами создали портал «Активать.Корг», и всеми силами помогаем вот этим вот новым движением, инициативным группам. У нас, кстати говоря, 80% протестов в стране – это протест экологический. Люди могут даже не знать этого слова, но они встали на защиту своей среды обитания. Поскольку в России действительно сейчас наблюдается как бы умирание любого здорового начинания, то есть у нас сейчас идет вот такое, то, что называется в истории Российской Федерации, еще там при царе это называлось, реакция. Вот поскольку сейчас мы переживаем время реакции, но, слава богу, у нас остался еще более-менее свободный интернет, хотя его тоже пытаются отнимать, но хотя бы на этом поле можно бороться. Вот я борюсь на этом поле, и, честно говоря, мне кажется, что надо активнее этим полем пользоваться, развивать его, потому что все начинается с осознания проблемы. После того, как человек осознал проблему, у него хотя бы какой-то шанс появляется поменять свою жизнь, поменять что-то в своей жизни. Мы попробовали немножко в 2010, 2011, 2012 году, сразу не получилось. Это не значит, что больше у нас не будет шанса на изменения. Это просто значит, что сейчас такой период в нашей истории – Значит, надо искать какие-то новые пути, новые формы. Надо рефлексировать, подумать над тем, что мы делаем не так. Но руки опускать, мне кажется, очень неправильно. Для меня большим вдохновением является, например, Евгений Витишко. Это эколог из Аковахта по Северному Кавказу. Он сейчас находится в тюрьме в Тамбовской области. Это по позорному делу, вот заборному губернатору Ткачева. То есть человек, по сути, сел за то, что он защищал Черноморское побережье от застройки под дачу губернатора. Ну, естественно, за борьбу против уничтожения чудесной кавказской природы под Олимпийские игры Сочи 2014. Евгения скоро будет день рождения, и хочется его, конечно, поздравить, но вот почему меня так Евгений вдохновляет? Вот когда он мне не позвонит там в своей колонии, у него всегда хорошее настроение, он всегда готов к борьбе. Понимаете, если человек в тюрьме так держится, то людям, которые находятся на свободе, просто стыдно впадать в уныние.
Евгения, а вы верите в то, что сознание российского человека массовое, хотя бы, но не только, кстати, в сфере сохранения и спасения природы может поменяться в ближайшее время? Или свой собственный дом и будущее детей люди сберечь не способны?
С массовым сознанием вообще мало кто умеет предсказывать, как оно будет меняться. Вообще последние вот развитие событий, особенно вот аннексия и война, они очень много мне открыли довольно неприятных черт в русском народе, если честно. Я-то рассчитывала, что люди это осудят, и что у них не будет вообще поддержки никакой, нисколько процентов не будет поддерживать войну и аннексию. Но вот во что я свято верю? Я свято верю в то, что когда человек осознает, что уничтожают его среду обитания, то место, к которому он привык, то, что называется малой родиной, не просто когда что-то уничтожают там где-то далеко от него, а именно то, что вот у него под носом. Вот что человек защищает это, потому что это просто инстинкт. Это затрагивает самые глубинные, можно сказать, даже животные инстинкты человека. Даже рыбки в аквариуме защищают камешки, в которых они живут.
Вот вы сейчас в Эстонии. Сравните обочины дорог в России и в Эстонии, например. Сколько там окурков и пластиковых бутылок и банок валяется. Об этом отсутствии инстинкта-то я и хотел вас спросить. Как вы объясните это, говоря о россиянах?
Мне кажется, что у россиян намного более серьезный был пресс, чем у очень многих народов. Я не говорю сейчас там про народ Эстонии, они тоже пострадали. Не забывайте, что российский народ, кстати, в отличие от эстонцев, был практически полностью в самом настоящем рабстве. То есть вот это крепостное право, оно было для русских отменено практически в историческом плане вот сегодня утром. И, конечно, вот эта ментальность, она довольно тяжелая, но это не значит, что она вообще не способна меняться. Мне кажется, что эти изменения, они пойдут намного быстрее, если прекратится оболванивание и пропаганда. А она прекратится ровно в тот момент, когда вот наши чудесные западные соседи перестанут у нас покупать нефть, газ, уголь и прочие полезные ископаемые. Вот когда мир перейдет на чистую зеленую энергию, и не будет покупать не только в России, но и в других странах, где людей палками бьют, где женщины ходят в хиджабах, там, где есть ресурсы вот эти, их, так сказать, халявные деньги, там сразу проблемы и с судами, и с образованием, и с правами человека, и с прочими благами цивилизации. Вот как только в России перестанут покупать вот эти вот нефть, газ и прочие грязные энергоносители, не будет денег на пропаганду, не будет денег на репрессивный аппарат, и мы вынуждены будем как нация меняться. И путь изменения, он только один, он в сторону цивилизации, он в сторону прав человека, в сторону уважения природы и так далее. И мне кажется, что Россия просто обречена на этот путь.
Вы несколько раз уже употребили слово «пропаганда». Для вас, как для человека, который сейчас в Эстонии живет, эта пропаганда российская там сильно заметно, в том числе среди эстонских русских?
К сожалению, заметно. Чем дальше от Москвы, от вот этой истерии, люди спокойнее. Но тут, мне кажется, еще не только потому, что пропаганда, но и потому, что сам образ жизни людей, само пространство городское, количество зелени, количество там низкоэтажных домов, оно совершенно в разной пропорции, например, в Москве и в Таллине. Таллин такой хороший, красивый, человеческий город, а Москва, она, к сожалению, превращена в такой, знаете, шумящий, вечно не спящий огромный мегаполис. Изначально-то Москва, она ничуть не хуже Сталина была. Просто Сталин умудрился сохранить вот эти свои размеры и нормальную среду обитания для людей. А Москва нет. И поэтому тут и люди по-разному себя чувствует. Стали, конечно, они спокойнее. Тут это очень чувствуется невооруженным глазом. Но если вы начинаете разговаривать с людьми, которые, например, не знают эстонского языка или английского, и все новости черпают из российской пропаганды, то, конечно, можно услышать много удивительных вещей. Многие из них никогда не были в России. Они воспринимают такую Россию, знаете, как бы такой пряничный прекрасный домик с прекрасным Владимиром Путиным, который очень хороший человек. Но когда им просто начинаешь приводить какие-то факты, например, из моей биографии, у людей волосы просто шевелятся от ужаса. Они в это поверить даже не могут. То есть им нужно какое-то время для даже осознания того, что происходит реально. То есть у них просто меняется картина мира. И здесь, честно говоря, я большие надежды возлагаю на альтернативные источники информации. Людям просто нужна нормальная, доступная, альтернативная точка зрения на те же самые события. И тогда, мне кажется, они, как люди разумные, смогут свою точку зрения выработать сами. А вот эта пропаганда, то, что сейчас происходит в России, я вижу, как постепенно это из телевизора и из интернета, как это переходит в наше обычное пространство, да. То есть я вижу, как около метро раздают, например, буклет про врагов народа. Я вижу, как палатки вот эти позорные стоят, хоть чтобы России стало еще больше, от тебя зависит, насколько из людей денег, ну, по сути, на войну собирают. Много других очень неприятных моментов. И я вижу, что вот эта пропаганда, понимаете, она постепенно материализуется. И это очень неприятная тенденция. Вот этой материализации в Эстонии нету. То есть все-таки меньше влияния, чем в России.
Среди сотен случаев уничтожения природы в России, ударов по экологии в российских городах в первую очередь, какие вы бы выделили, что вас пугает более всего? Я, кстати, знаю, что вы следите за новым конфликтом в Лосино-Островском парке в Москве, связанным с еще одним строительством, на этот раз храма РПЦ.
Не только за ним. Я сейчас стараюсь поддерживать практически все начинания экологические, о которых мне удается узнать, и там моей команде. Я пытаюсь все это поднимать в средствах массовой информации, в интернете и помогать людям, потому что информация – это все. Конечно, вот этот конфликт в парке Торфянка – это просто позор, потому что под культовое сооружение РПЦ, я не говорю, что это храм, потому что для меня это никакой не храм. Храмы строят в законных местах. Это место незаконное для строительства, никто не имеет права строить в парках, это место рекреационное, то есть оно только для того, чтобы для люди отдыхали. И то, что нанимается РПЦ, вот эти православные боевики из 40-40, которые сбивают жителей, и то, что ОМОН жителей задерживает просто за то, что они пытаются свое конституционное право на благоприятную окружающую среду отстоять, это позор. И, честно говоря, я восхищаюсь сейчас жителями Торфянки. Некоторые из них, конечно, оболванены пропагандой, потому что очень было смешно смотреть это видео, когда они кричат ОМОНовцам: «Полиция, полиция!» Они не понимают, что это и есть полиция. Они начинают кричать: «Мы же не в Украине!» Ну, конечно, вы не в Украине. Добро пожаловать в реальный мир, вы в России. Вот так расправляются с людьми, которые встают на пути власти. Но то, что меня сейчас очень волнует, это засыпание Волги. Вот вообще это звучит дико и чудовищно. В районе урочища Займище, под Казанью, сейчас идет засыпание Волги под элитные коттеджи и скоростную платную дорогу. Люди, которые с этим борются, местные активисты, они проиграли сейчас, к сожалению, Верховный суд. И у активистов начинаются проблемы, им тоже жгут дома, то заводят на них уголовные дела. И вот эта проблема, мне кажется, какая-то вопиющая. Вообще засыпать главную русскую реку, это очень странно.
Что бы вы могли бы посоветовать активистам, таким как вы, кто продолжает борьбу в России в первую очередь?
Прежде всего, надо учиться самоорганизовываться, потому что чем вас больше, тем это безопаснее. Вопрос безопасности первый. Во-вторых, у нас разработана сейчас инструкция, причем в нескольких вариантах. На activatico.org вы можете найти длинные лекции с видео, как это делать, как самоорганизовываться, и короткие версии инструкции от «Красивого Петербурга», что нужно делать, когда вы столкнулись с теми или иными проблемами, ну, там, по уничтожению природы или по уничтожению вашей городской среды. Первая самоорганизация – не должен один человек заниматься всем. У каждого должна быть своя сфера деятельности. Кто-то со СМИ работает, кто-то юридическую работу тащит, кто-то работает больше с населением, распространяет газеты, там, листовки и так далее. И не бойтесь делать какие-то новые шаги. То есть люди боятся, например, ну, делать газету, нужна какая-то лицензия и все такое. Делайте боевой листок, объясняйте людям ситуацию. Это ваше конституционное право доносить до граждан правдивую, честную информацию. И, конечно, очень важно средства массовой информации. Не ждите, что вас пригласят на Первый канал. Это случается крайне редко. Переврать могут информацию. Поэтому социальные сети, интернет, везде, где вы можете размещать свою информацию, это надо делать обязательно. Пусть даже не будет сразу прямого какого-то результата, но, значит, будет прекрасный косвенный результат. Потому что, да, у нас не получилось защитить Химкинский лес, но люди, которые боролись по нашим технологиям, они столько всего защитили. Там поселок Зеленый отстояли, Селятинский лес отстояли, там в Златоусте прекрасный парк отстояли. Ну, очень много объектов, где получилось. И я все равно за них радуюсь. Так что не бойтесь, не бейте себя по рукам, не говорите, что у меня не получится. У вас все обязательно получится.